Благословит вас в этот вечер. Я очень рад, что мы вместе с вами. Я понял, что вы все из бывшего союза. Сейчас вы христианский союз. Довольно хороший союз. Я хотел в этот вечер рассказать вам о себе коротко, а затем рассказать вам, как я принял Иисуса Христа. Для меня это было очень важно. И это очень важно для каждого человека. Я родился в Советском Союзе после войны сразу, как кончилась война. Мои родители по линии матери приехали с Австрии. Еще в 17 веке, когда Екатерина продавала дешевые земли в Сибирь. По линии отца приехали в 18 веке, на 100 лет позже, с Румынии и женились на Украине. И у нас в семье разговаривали на трех языках. Кто на румынском, кто на украинском, кто на немецком. И так мы разговаривали друг с другом, когда мы выросли в семье. Семья была небольшая у нас, семеро. Родители были верующими. Но их тогда назвали, если вы помните, когда было в Союзе, штундистами. А затем мы с еретиками, а позже сектантами, а сейчас называют верующими. Отец все время нам говорил о Боге. Каждый день у нас был как библейская школа в семье. Хотя в то время иметь Библию после войны было очень тяжело. Люди моего поколения прекрасно помнят эти дни. Но у нас была одна Библия, и она была очень спрятана в доме, и она была действительно святая книга. Мы, когда игрались на улице, хотели взять Библию в руках, мать все время нам говорила, помойте сначала руки, потому что нельзя ее взять в руках. Это святая книга, это книга Божья. И когда мы читали в Библии, мы все время хотели увидеть Бога. Но мы не могли все время. И отец нам рассказал, что все, что мы видим вокруг себя, это Бог сотворил. Мы говорили, что мы видим все, что Он сотворил. А как увидеть Бога настоящего? Как дети мы спрашивали все время. И часто в нашей семье проверяли работники Комитета госбезопасности, работники милиции, потому что они узнали, что у отца есть Библия, и притом есть Библия на немецком языке. И они хотели узнать, на каком языке и какая у нас литература. И все время эти обыски и обыски. А потом они решили отобрать детей из семьи. И когда мне было 13 лет, они отобрали меня из семьи по решению комиссии исполкома и направили в спецшколу, так называлась она в Союзе, если вы помните хорошо, школа-интернат. Там я учился. В летнее время разрешили только вернуться домой на 2-3 дня. Остальное все время мы были в лагерях, пионерские, работали. И так я закончил среднюю школу. Там же в школе мы никогда не услышали о Боге. И думали, почему же учителя, которые такие умные, мудрые, не говорят нам о Боге? Наверное, это выдумка. Наверное, это сказка. А может быть, Бог не существует. И так оно время шло, и мы ничего не узнали о Боге. После окончания средней школы, по решению комиссии, я был направлен на физико-математический факультет. Закончил я университет, учился я в Москве тогда. После окончания Московского университета я работал преподавателем математики. Через 2 года меня направили в аспирантуру, стал я кандидатом наук. Через 1,5 года доктор физико-математических наук, был приглашен преподавателем математики в университет. Оттуда я был направлен в Кишиневе, работал в Министерстве народного образования, работал сначала инспектором, возглавлял отдел науки учебных заведений, затем был заместитель министра. Оттуда был направлен в Сибирь, Иркутск, работал в Иркутске мало, оттуда был направлен в Якутск, работал в якутском правительстве. Будучи доктором наук, я был приглашен в Москве. Тогда, если вы помните, был председатель госбезопасности генерал армии Андропов. И когда я получил этот звонок, что я должен явиться к нему, тогда было очень страшно, потому что было тяжелое время. Вы хорошо помните это, как было. Я думаю, наверное, что-то случилось, потому что я знал, что те, которые имеют с ним встречи, остаться среди живых почти невозможно. Но думал, что, наверное, никаких хвостов за мной нет. И когда я прибыл в аэропорту, меня встретили его представители. И когда я был у него в кабинете, он мне сказал, что в моем кабинете разговариваю только я один. И он сказал, что вы обязан закончить второй университет, Московский юридический институт. Нам нужен 25 человек, это спецотбор, те люди, которые уже имеют высшее образование, имеют уже звание, ученые звание, степень доктора наук. И мы должны готовить для спецработы. Я сказал, по неволе сказал ему, что уже поздно, мне не 18, не 20 лет. Он говорит, что в моем кабинете разговаривает только я, помните это. Я тогда сказал, слушаюсь и повинуюсь. И так я стал студентом Московского юридического института. Когда я учился в Москве, нам постоянно читали лекции. Если вы помните, в Союзе был Суслов. Это же был вторым человеком после Брежнева. Он все время же приходил к нам в институт, читал лекции. Его огромная охрана, чуть меньше, чем вас здесь, охраняли здания и на крыше, и кругом. И мы по стойке смирно слушали его лекцию 4-5 часов. И он все время нам говорил, что Бог не существует, и мы обязаны по окончанию учебного заведения вести упорную работу в стране. Потому что это есть выдумка. Мы должны уничтожить христианство. Такие задачи, как принял на себя правительство, когда возглавлял Хрущев. Но не довел до конца, и мы доведем до конца эту проблему. Тогда стало очень большое гонение за христианство. И однажды у меня был один друг, с которым я подружился в университете там. Он был из Алматы. И он попросил у начальника караула, охраны, разрешить ему задавать вопрос нашему Суслову. И он задавал такой вопрос, если Бог не существует, зачем уничтожить христианство? Они сами по себе умрут, потому что у них нет никакого лидера духовного и реального лидера. Тогда он посмотрел на нас, сказал, что это все ложь и вранье. Бог существует. Мы обязаны бороться и объявить ему войну. Для того, чтобы бороться с Богом, нам необходимо, чтобы во всех странах земного шара были компартии. А затем мы потеряем несколько поколений, и новые поколения не вспомнят о Боге. Первый шаг они реализовали довольно успешно. Во всех странах земного шара в то время были компартии. Даже и в Ватикане была компартия из 13 человек, самая маленькая в мире. Но уничтожить христианство было практически это невозможно. И затем он нам говорил, что касается Иисуса Христа, это действительно был какой-то еврей, мудрый, как Эйнштейн, как Ломоносов, но это же не Сын Божий. Это же нереально. Были мы тогда, имели встречи, если вы помните, с патриархом России, с Пименом, имели мы эти встречи. И он никогда нам не отвечал прямо на эти вопросы. Существует действительно Бог и действительно Иисус, это его Сын или нет? Он все время нам отвечал, да около, да так, да смотрите на политику, на партии, мы должны подчиняться и так. Мы никогда не могли получить хорошего ответа. Затем были у нас очень многие встречи, если вы кто-то с Украины, помните Филарета, украинского митрополита. Он таким же путем рассказывал нам, в основном не о вере, а о религии, как о культуре. И так время шло день за днем, и однажды я был приглашен на день рождения матери моего друга. Его отец работал, возглавлял московскую охрану, кремлевская охрана, правительство. Его матери было 50-летие день рождения, он меня пригласил к себе. Там собрались очень множество людей, высокопоставленных. Мне представили не как студент Московского института, а как доктор физико-математических наук. Они меня приняли очень хорошо. И так спустя некоторое время был разговор, существует Бог или нет. Многие из них говорили, что Бог не существует. Некоторые говорили, что возможно, но он нам не нужен, если он есть, он очень далеко от нас. И так все эти дискуссии были, они где-то до полночи. А после этого они разошлись по домам, и этот отец моего друга, он говорил мне: «Иван, ты знаешь, что мы имеем такой сильный подземный город в Москве, что весь, что мир не знает об этом?» Я ему говорю: «Да, об этом я знаю. Но это не столь важно. Важнее, что мы имеем такую сильную библиотеку, что в мире ее нет. Это самая большая библиотека, которая имеется у нас в Москве под мавзолеем Ленина». Тогда я ему задавал несколько вопросов, что в этой библиотеке хранится. Он говорит: «Эта библиотека имеет все, начиная до пришествия Иисуса Христа и начиная с первого века». Я тогда и настаивал, и попросил его, что по мере возможности он мне показал эту библиотеку. Он говорит, что наступит время, когда вы сможете увидеть все, что там есть. Но необходимо, чтобы вы дали расписку, что об этом вы никому не будете рассказывать. И не будете фотографировать, переписать, абсолютно ничего. Прошло время, и через некоторое время он меня пригласил через его сына. Я написал расписку, и вместе мы спустились по лабиринтам в подземную библиотеку. Там был такой зал, может быть, больше этой величины, а может быть, такой же самый. И он был пустой. Там ничего же не было. Он говорит, что этот зал представляет первый век. Тогда я задавал вопрос: а с первого века ничего не сохранилось? Он говорит: очень много мы имеем. Сейчас ты увидишь. И когда нажал на какие-то кнопки, там пол был смещен, и оттуда поднялся эти лифты вверх. Там были столы, там были эти разные шкафы. Полная драгоценность первого века. Я тогда увидел и не мог своими глазами посмотреть на все, что там было. Для меня было очень интересно посмотреть судебное кресло Пилата с первого века, посмотреть на эти столы, стулья, столы, где последний раз Иисус сидел с учениками и принял пищу последнюю, тот знаменитый четверг вечером. А потом я увидел шинель апостола Павла. Я там увидел очень много драгоценностей. А затем я попросил разрешения у этого начальника, чтобы посмотреть на книги первого века, если там что-то есть ценное. Он говорил: они очень ценные, вы можете посмотреть на них. Но дело в том, что вас конкретно интересует. Я попросил алфавитную книгу, и он мне дал эту книгу. Я посмотрел на порядок алфавита и нашел где-то 43 или 42 Иисуса. Я думал, как мне узнать, кто был действительно Иисус и кто просто носил имя. И когда посмотрел на Христос, только был один. Я тогда попросил разрешения посмотреть на эту книгу. Что они пишут о нем? Я думаю, что если это его ученики, то для меня нет смысла читать, потому что мы Библию изучали. Когда мы были студентами в Московском еврейском институте, мы изучали Библию. Сдавали экзамен, чтобы знать, не для того, чтобы уверовать, а для того, чтобы привлекать ту ответственность верующих и доказать, что они ее не знают. И когда посмотрю, что автор этой книги был Клаудиус, тогда я задавал себе вопрос: а кем работал Клаудиус в первом веке? И когда посмотрел на этот перевод, потому что был переведен между строчками, он оказался, что тогда он имел должность завканцелярии Римской империи, то, что сейчас равносильно министру иностранных дел. Он отозвал судьи, губернаторов, он их назвал, он решал все проблемы, как министр иностранных дел Римской империи. Тогда мне было очень интересно, что он знает об Иисусе Христе, что-то он написал о нем, видел он, слышал об этом, или это сказка, или это просто действительно был умный еврей в то время, как мы имеем сейчас такие умные люди. И когда я стал читать эту книгу, я читал очень быстро, я читаю, я посмотрел на некоторые интересные моменты, которые я хочу и вам рассказать. Он пишет в этой книге, что встретил однажды в Иерусалиме Иисуса Христа. И он посмотрел прямо ему в глаза и сказал, что ты не принадлежишь нашей планете. Он говорит: да, действительно, ты прав, Клаудиус. Потому что его глаза сверкали, как солнце. Он не мог смотреть в глаза Иисуса и не мог определить цвет его глаза. Тогда он стал задавать ему вопросы. Он отвечал на все вопросы Клаудиуса. И Клаудий сказал, что ты умнее нашего императора. Он говорил, а почему ты так считаешь? Потому что ты знаешь все, что не знает наш император. Какое тебе образование, земное образование? Он говорит, я нигде не учился. Ни одного дня я не учился. Но откуда ты все знаешь? Он говорит, я знаю все, потому что я сын Божий. А где же твой отец? Он говорит, мой отец на небе. Ну а что ты, чем ты там занимаешься? Что ты там делаешь? Он говорит, мы сотворили все, что ты видишь, в том числе и тебя мы сотворили. Он говорит, я не могу понять этот вопрос. Как ты сотворил меня, когда мне мать родила, а не ты? Но он же не понял все этот рассказ, что рассказал ему. Но он все это детально писал в книге. Затем в это время подошел какой-то еврей. У него была правая рука парализована. Этот еврей обратился к Иисусу и сказал, «Учитель, посмотри на меня. По законам евреям я не имею права работать левой рукой, потому что они считают, что я наказан Богом, и поэтому я не могу заработать на семью. А у меня же трое детей, жена». Иисус спросил, «А что ты хочешь от меня? Чтобы ты исцелил мне правую руку». Он говорит, «А ты веришь, что это я смогу?» Он говорит, «Конечно, ты сможешь, потому что ты Сын Божий». И в этот момент был как маленький гром, и его правая рука стала действовать, как левая. И тогда евреи стали ругать Иисуса Христа, почему он исцелил этого человека, если он наказан Богом. Клаудиус оставил все их там, не хотел иметь скандал с ними, и направился в Иерусалим. Там он встретил Пилата и рассказал Пилату, «Ты знаешь об этом человеке?» Он говорит, «Я хорошо знаю, потому что у меня сын парализованный». И он был в синагоге с моей женой, вернулся домой без коляски. Он излечил моего парализованного сына. Тогда он рассказал об этом Ироду. Ирод говорит, «Я его знаю. Меня информировали о нем. Но я ничего против него не имею, но евреи хотят его убить, потому что он претендует на должность царя. А по Конституции у нас только один царь, император». И так он потом вернулся обратно, пишет в этой книге, рассказал об этом императору. Император говорит, об этом я все знаю, мне об этом все известно, но я уже усталый от этих скандалов, от этих жалоб со стороны евреев. Ты лучше всего давай напиши мне все подробно, что было, и положи меня на стол, чтобы мне это было совершенно секретно. Так и сделал Клаудиус. Через некоторое время Клаудиус получил письмо от Иерусалима, от правителя Иерусалима, что тот Иисус, с которым ты разговаривал не так давно, его казнили, распяли, он умер на кресте, воскрес, и будет последняя встреча с его учениками. Не хотел ли ты, чтобы присутствовал на этой встрече? И тогда он доложил об этом императору, император дал ему разрешение и говорит, иди и смотри все, что случилось там. По прибытию на место встречи там собралась толпа людей, люди там ругались между собой, стали доказать друг другу, что он умер, а мертвый не воскресли никогда. Другие сказали, что ученики украли его тело, и сейчас его оденут в белой одежде и будет спектакль там. В это время Ирод послал группу солдатов, в случае, что Христос появится, немедленно его арестовать. Клаудиус дал команду, если Иисус появится, не трогать его. Это невинный человек понес наказание, умер на кресте, воскрес. Мы не имеем права его арестовать, потому что он не принадлежит нам, нашей планете. И так было время, люди спорили, ничего же не было. И в этот момент пишет Клаудиус, что какая-то невидимая сила стала раздвигать людей назад, посередине осталось пустое место, и никто не видел, откуда появился Иисус. И он сказал, «Мир вам!» И тогда все смотрели на него, и люди были без силы. Эти солдаты Ирода стали как камень, окаменели, не могут двигаться. И тогда Клаудиус старался посмотреть прямо в глаза Иисусу, чтобы Иисус помнил, что не так давно беседовал с ним в Иерусалиме, недалеко от Иерусалима. И был такой подходящий момент, когда Иисус посмотрел прямо ему в глаза, и Клаудиус пишет, что он стал терять силы, чуть не упал, и понял, что Иисус узнал его. Он дал ученикам наставления. Ученики плакали, просили его, чтобы брали с собой, чтобы не оставили, потому что их убьют там на месте. И Клавдий дал команду не трогать сегодня всех, кто последовал Иисуса Христа и Его учение. И тогда вот эти солдаты, все эти, которые были, жандармерия, полицаи там все, не трогали никого. И потом какая-то невидимая сила, пишет Клавдий, на моих глазах подняли Иисуса выше и выше, пока он был такой маленький, как ребенок. И маленькое облако накрыло его под ногами, и был услышан только его нежный голос, что я вернусь к вам. Я вас не оставлю сиротами. Я направлю, попрошу Отца Небесного, чтобы направить Святого Духа, который будет вас готовить, учить до моего пришествия. И об этом он писал полностью, вернулся обратно, рассказал об этом императору. Император сказал, хорошо, что мы от него избавились. Уже никакие проблемы с евреями мы не будем иметь, потому что он улетел, уехал отсюда, значит, уже будет мир и покой. Но, к сожалению, мир и покой мы не имеем сегодня и не имели тогда. И Клавдий, что интересно, пишет в конце, почему я рассказал вам из этой книги вот эти моменты, что он говорит, что я не мог поклоняться ему, потому что по закону и по конституции Римской империи я должен поклоняться императору. Но я писал то, что я видел своими глазами и что я услышал своими ушами. И в конце говорит, что этот человек принадлежит не нам, а принадлежит другим планетам. Поэтому доказательство о том, что Иисус был Сын Божий или нет, это уже было доказано. И действительно, наша вера очень твердая вера. И поэтому молодежь не должны сомневаться, что Иисус – это выдумка, это было или не было, это действительно Божий Сын, который умер на кресте, воскрес. И Он в ближайшее время, мы имеем все доказательство, что Он заберет Своих к Себе. И мы ожидаем эти прекрасные моменты. Пусть не так долго нам и осталось. Когда я уже получил полную информацию о том, что Бог существует, что существует Его действительный Сын, что Он умер, воскрес, для меня было достаточное доказательство, чтобы принять Иисуса Христа как личного Спасителя, покаяться уже. Но я боялся, я же не мог, потому что я знал, что меня ожидает. И все время я утешал себя тем, что я, когда буду выходить на пенсии, тогда я покаюсь. Но Богу не было угодно, чтобы я покаялся, когда я буду на пенсии. И все время внутри я чувствовал, что это пустота. Должность у меня была хорошая, зарплата была хорошая. Мы имели спецфонды, где могли брать деньги, сколько нужно было. Поэтому мы ничем не нуждались в то время. Но сказать, что мы были счастливыми, нет. Все время я думал, а что будет со мной? И что будет оно дальше? И так я учился, закончил это институт юридический. Работал я в суде. И думал, что мне делать? Покаяться – это беда. Посадить в тюрьму. Не покаяться – еще хуже. Теряю все, вечность Бога. Принять решение было очень тяжело. И тогда я стал думать, что делать. Когда дьявол видел, что я колебаюсь, тогда дьявол решил дать мне очень большую работу. И дьявол сказал так, что если ты покаешься, тебе уволят с работы, тебе направят в тюрьму. Где будет жить твоя семья? Жена, дети? Не лучше было бы сейчас отложить твое покаяние на позже и построить дом. И так я построил один дом. А на кого записать? На себя то я не имел права. Тогда я решил записать на мертвых, потому что они не претендуют на наследство. И так я записал тот дом. Дьявол же не оставляет. Говорит, хорошо, а у тебя же дети. А где же они будут жить? Давай построить второй дом. Построить второй. Построить третий. Построить четвертый. Записал на мертвых. Нужно платить людям, чтобы кто-то там жил в этом доме, чтобы он не пустовал. а потом купить мебель, а потом дьявол говорит, если ты сейчас покаешься, об этом узнает правительство, тебя посадит. А если ты будешь молчать, будешь работать, никто тебя трогать не будет. Вот это есть метод, дьявольский метод, чтобы держать человека в руках. Я уже не был рад, что я построил эти дома. Думаю, как мне от них избавиться? Как их продавать за спасибо? Как их отдать кому-то? Потому что я видел, что они как крупный тормоз держат меня в руках дьявола. Я стал молиться и думал, Бог должен решить все эти проблемы. Тогда я уже думал, нет, что будет, то будет. Лучше я покаюсь. В это время идет повышение звания. Получаю звание полковника. Ну, думаю, надо же поносить это звание, иметь хотя бы немножко. Потом второй раз думаю покаяться. Опять повышение звания генерал-майор. Ну, думаю, что же, разве так плохо? Наверное, Бог меня любит. Наверное, я не должен покаяться. Как раз год меня любит так, как я есть. Потом шло время, я уже возглавляю суд уголовный. И однажды утром в моем кабинете я услышал голос. Такой громкий голос. Сегодня последний день. Ты должен принять решение. Покаяться или нет. Я тогда боялся, думал, что что-то случилось или что-то происходит с головным мозгом. Может быть, то, что я уже 5 лет работаю и не имею ни одного дня отпуска. Может быть, такие сложные, крупные дела, которые были в то время. Да и все время они были сложные. Я стал испугался, думаю, да, и покаяться я не могу сейчас, и работу потеряю, и все. Встал, посмотрел в зеркало, пощупал себя, звонил своим друзьям по телефону. Да вроде все нормально. Но чувствую, что какой-то камень давит на сердце. Я тогда побежал к главврачу, чтобы он сделал электрокардиограмму. Он проверил, говорит, никаких проблем, у вас 120 на 80, что вы хотите? Я говорю, чувствую, что-то давит. Он говорит, да вам кажется, наверное, вы спали плохо. Прошло некоторое время, я услышал второй раз этот голос. Второй раз, когда я услышал голос, через мое тело прошло как электрический ток. Тогда я уже понял, что это не состояние здоровья, что это какая-то сверхъестественная сила. Откуда я хотел узнать, этот голос, Божий голос или дьявольский? Как мне определить? Тогда я быстро взял телефон, позвонил Филарету, и его знал. Филарет говорит, слушай, выброси из головы все это дьявольский голос. Со мной тоже так случилось. Ты видишь, что Бог тебя любит. Потому, если Бог тебя не любил, ты бы, наверное, бы работал в колхозе. Но если ты вырос от солдата до генерала, от студента до доктора наук, от студента до председателя трибунала, что тебе еще надо? Разве это мало для тебя? Нужны деньги, я тебе дам. Что тебе нужно? Я говорю, ничего, просто хочу узнать, чей этот голос. Это дьявольский голос. Но я тебе посоветую, как нужно избавиться от этого, чтобы ты больше его не услышал. Чтобы это было последний раз, что ты услышал этот голос. Значит, утром завтра, бери машину, начинай с завтрашнего дня, ищи там где-то 9 вот этих больших церквей, катедрал, и возложи по 9 свечей в каждой. А потом выбери пятница, день, вечером ко мне, и будет богослужение, я сниму свою одежду, и буду накрыть тебе этой моей одеждой, чтобы избавить тебя от этого дьявольского страха и голоса. И это мы сделаем, тогда тебе больше ничего не нужно. Я думаю, что действительно это реально, то будет она хорошо. И на второй день я взял машину, оставил своего заместителя на работе и искал по белому свету, искать, найти вот эти катедрали больших, эти храмы. Я покупал, мне думаю, зачем мне покупать только 9 свечей, когда я столько деньги имею, такие зарплаты, думаю, нет, я куплю больше, потому что будет мою пользу. И там и мали этой женщины, которые были там, продавали в черной одежде, если вы помните, которые они были. Я спрашиваю, сколько у вас свечей есть? Она говорит, я не знаю, не посчитала, что вы хотите. Я хочу покупать их все. Она посчитала, говорит, эти по 2 рубля, эти по рублю, эти по 50 копеек, которые были, и покупал все. Говорит, так поставьте, где вы хотите, чтобы они все горели здесь внутри. Она говорит, все сразу нельзя ставить, слишком много, сгорит помещение, и мы будем иметь неприятность. Но я говорю, хорошо, но в течение дня, чтобы вы использовали все. Она говорит, да, я буду это делать. И так я сделал все это, и когда подошел уже к последней, к девятой, эта женщина смотрит на меня и говорит: слушай, молодой человек, у вас серьезные проблемы. Потому что я 20 лет продаю здесь свечи, никто не покупал, где-то 5 или 600 их там было, и всех покупал. Говорит, никогда это не случилось. Каждый покупал 2-3 штуки, а вы покупали полностью. Говорит, я не имею что продавать больше людям. Какие у вас проблемы? Я говорю, хочу попасть в небо. О, как раз вы попали по адресу, мы вам поможем. Вот тут есть и место. Я говорю, хорошо, а как вы мне поможете? Он говорит, знаете что, у нас есть икона святого Николая. Она стоит всего 20 рублей, это не так дорого, но она вам помогает на все случаи жизни. Только скажите, молитва, скажите, Николай, я хочу то-то, и все, никаких проблем нет. Если вы хотите, вы можете ее иметь. Я говорю, хорошо, сколько она стоит, 20 рублей? Я говорю, давайте, я заплачу. Она спустилась в подвале, вернулась обратно, очень такая сердитая. Она говорит, вы извините, что получилось, у нас ни одной нету. Это они были на расхват. Вы знаете, что хороший долго не лежит. Ну а что вы еще предлагаете? Он говорит, я имею святого Дмитрия, но он стоит только 5 рублей. Он дешевле, но он тоже помогает. Не так много, как Николай. Вы можете взять 2-3 и будете одинаково, как и Николай. Я говорю, сколько у вас там есть? Она говорит, я не знаю, давайте мне их все сколько есть. Она пошла, посчитала где-то 27, то говорит, надо 120 или 130 рублей заплатить. Я ей заплатил все деньги. Она говорит, берите домой. Я говорю, как домой я возьму? У меня жена еврейка, она меня выгонит из дома, потому что евреи никогда иконы не были. Она говорит, а что с ними делать? Я говорю, да вот люди же посещают храм, дайте им и скажите, что я заплатил, чтобы Бог благословил меня и мою семью. Да, говорит, это хорошая идея, я буду делать так. А я вам советую еще одно. Вот я вам даю маленький листочек бумаги, и вы напишите свое имя. И скажите, какие у вас пожелания есть. И поставьте эту маленькую коробочку, и когда будет служба, молитва, это будет все в вашу пользу. Я говорю, хорошо. Дала мне маленькую бумажку, я говорю, а что написать на этой бумажке? Она говорит, да я не знаю, а что люди пишут? Она сразу маленький ключ открывает вот эту шкатулку, смотрит, говорит, пишу за счастье, за здоровье, за гроши. Я говорю, да гроши мне не потребно, счастье я маю, здоровье врач сказал 120 на 80, что писать? Сижу и думаю. Она ждала 2-3 минуты, 5, уже у нее лопнуло терпение, она берет бумажку с моих рук и говорит, молодой человек, у вас есть образование, вы знаете, как вас звать? Я говорю, да, меня зовут Иван, дайте я напишу за вас. Пишет Иван, за здоровье, счастье, гроши, и поставлю там, и говорит, если вы хотите, давайте 3 рубля. Я посмотрел в карман, думаю, что 3 рубля, я дал 25. Она говорит, тогда 6 месяцев был обеспечен, никаких проблем вы не будете иметь. А потом? Потом опять начинаете то же самое делать. Тогда я понял, что это конца и края нет, и вижу, что это ложный путь. Искать Бога, то я хотел искать. Я был согласен платить сколько угодно, даже всю зарплату давать. Я зарплату получил только, чтобы платить взносы. Я думаю, ну это же ложный путь. Тот камень мне постоянно на сердце давит. Тогда я вернулся обратно в моем кабинете, вызвал зав. Канцелярию, сказал, принеси мне все уголовные дела с архивного, которые мы привлекали уголовной ответственности верующих. Она притащила все, я посмотрел дела, которые мы не наказали людей. Потому что некоторые мы наказали, некоторые нет. Так оно был закон в то время, и так оно остался и сейчас. И тогда я вспомнил, что был один старый человек, где-то ему было 70 с чем-то лет. Его поймали с Библией на руках по селу, и должны были его наказать, и направили уголовное дело в суд, что он распространяет ложные учения, не о Боге, а о Советском Союзе, он против власти и так далее, как они сумели сфабриковать это дело. Мне было жалко него, думаю, что этот человек может сделать против Советского Союза. 74 года, 72 года, разве этот противник власти или от него же не зависит такая мощная страна, как Союз. Я ему говорю, идите домой и 6 месяцев или год, не помню сколько, чтобы вы не выходили из своего села. Вот там живите, а потом вы имеете право куда хотите. Он поблагодарил и шел домой. Потом я взял это дело, посмотрел его адрес, взял машину и уехал к нему домой. Когда я открыл дверь, он не узнал меня, потому что я уже не был по форме. И он говорит, брат, заходите. Я ему говорю, да я же не брат, я же председатель суда. Он говорит, оставьте этот разговор на потом. Что вы говорите, глупости? Давайте помолимся, поблагодарим Богу, что мы живы. Вы знаете, какой прекрасный день сегодня? Смотрите, солнце сверкает. А вы говорите, глупости. Что вы делаете? Давайте помолимся. Но молиться мне же было тяжело. Встал я на колени, сказал какие-то пару слов. И он видел, что я не могу молиться. И он встал, возложил на меня руки и стал молиться. И через некоторое время я чувствовал то же самое электричество, что прошло через мое тело. И какая-то сила меня поднимает вверх. Я думаю, что случилось? Что может иметь эти покаянные люди? Эти веры, что у них? Почему так случилось? Такой же самый электрический ток был в моем кабинете, и такой же самый в его доме. Какая связь? Думал и слушал его молитву. В конце молитвы он говорит, брат, вы что-то почувствовали или нет? А мне было стыдно сказать, я думал, может быть, это галлюцинация, может быть, что-то произошло. Я говорю, да ничего. Он говорит, как нет? Потому что я чувствовал такой электрический ток, что вас подняли вверх, мои руки поднялись вверх. Я говорю, да, это я тоже почувствовал, но мне было стыдно сказать вам. Он говорит, вы знаете, расскажите сейчас все ваши проблемы. Я все ему рассказал, он говорит, это был Святой Дух. Это не дьявольский голос. Дьявол забирает последний шанс. А Бог дает вам, и Бог дал вам конкретный день. Я ему рассказал, а как я могу покаяться? Меня же снимут с работы. Он говорит, да все равно тебя снимут с работы, рано или поздно. Ты же умрешь и оставляешь все. Но если ты потеряешь все ради Бога, ты будешь спасен. А если ты потеряешь ради мира, ты будешь казнен в тот день. Тогда я ему говорю, хорошо, да я поговорю с моей семьей. Что семья говорит? Он говорит, хорошо. Я когда вернулся домой, рассказал жене об этом все, и детям, жена же не хотела, потому что у них была и иудейская религия в детстве, в доме. Она говорит, мы не можем покаяться сейчас, пускай дети заканчивают факультет, пускай получат образование, а потом ты покаяться, делай, что ты хочешь. Вернулся я домой к этому человеку и говорю, слушай, что мне делать? Вот жена против, дети, конечно, не хотят разводиться, мне оставить работу, покаяться. Он говорит, нет, ни в коем случае. Но я не знаю, что тебе ответить сейчас. Дай мне неделю времени, я поговорю с Небесным Отцом, с Богом, посмотрю, что Господь скажет по данному вопросу. Я говорю, а как вы будете спрашивать Бога? Он говорит, ты потом все узнаешь. Это очень легко, не трудно, говорит. И я через неделю опять к нему домой, утром, перед работой. Он говорит, знаешь, что мне Бог сказал? Чтобы ты разделил свою Библию на 365 частей равных, каждый вечер ты должен читать одну часть. И когда ты закончишь, прямо ко мне. Я говорю, слушай, это нужно один год. Он говорит, да. Но если вы умрете? Он говорит, нет, Бог сказал, что я не умру, и ты не умрешь. Тогда я согласился, рассказал жене, детям. Они говорят, хорошо, давайте будем читать Библию. Ну, когда читали мы Старый Завет, ну, они смотрели так и так, потому что Старый Завет очень тяжелый для начала. Когда Новый Завет, это уже по-другому. И когда я закончил последнюю главу Откровения, жена и дети говорят, что мы хотим покаяться. Я говорю, хорошо, но меня снимут с работы. Она говорит, да, какая разница, снимут с работы, убьют, не убьют, пойдем прямо туда, говорит. Мы уже поняли, что нам нечего делать на земле. Как-то я уже боялся немножко, что они так быстро согласились. И беру машину утром прямо к этому человеку, хочу рассказать ему все, что случилось. Когда я приехал, он открыл мне ворота и говорит, ничего не говорите, брат. Он все время меня назвал брат. А я думал, может быть, какие-то представители КГБ или какие-то делают ему в доме обыск, и он не хочет, чтобы он не услышал мой голос. Он говорит, слушай, что мне сказал Бог вчера вечером. Вчера вечером, говорит, ты закончил последнюю часть. Да, Бог сказал, что жена и дети согласны, но ты немножко сомневайся. И я тогда получил такую силу, что я видел, что Бог держит все в контроле, все в руках. Откуда Бог знает все, что было в доме? Тогда я понял, что нечего бояться. Раз Бог знает все, тогда зачем бояться? И тогда я ему сказал, я должен получить водное крещение. Он говорит, нельзя, потому что сейчас февраль месяц. Это ж холодно. Как вы можете? Мы только на улице делаем. Мне так учили, говорит. Мы же не делаем в доме, если больной человек старый, а вы же молодой, здоровый, мы не можем только на улице. А сейчас, говорится, холодно, 30, минус 30. Не приняли. Я говорю, хорошо, но он был на кресте, а я же на свободе. Он говорит, хорошо, тогда принимайте решение, говорит, мы это сделаем. И тогда я, и жена, и старший сын получили в 6 февраля водное крещение. Когда мы вышли, вся одежда замерзла за какие-то секунды, а не минуты. Они помогали резать ножницами, снимали, внутри так жарко было, что мы не то что почувствовали холод, а наоборот, как говорят в России, так как было как Ташкент. И на второй день они снимают жену с работы, она работала замдиректора средней школы, преподавала математику, они ее снимают с работы, говорят, что вы больше работать в школе не можете, потому что вы покаялись, пусть, говорит, ваш спаситель даст работу и все. Детей снимают с этой школы, они же учились, хорошая была это специальная школа для них, отправляют в общую школу, меня переводит. И я думал оставить эту работу. Я думал, если я уже покаялся, я уже не могу возглавить суд, потому что в суде кто нарушает больше законы, чем судья? Он нарушает больше, потому что так она построена машина, так она и в Америке, в Канаде, и в России, и в суду. Тогда этот мне старый брат, я его уже назвал братом, он говорит, брат Иван, ты не можешь оставить работу сейчас. Почему? Потому что давайте посмотрим, что скажет отец. Если он согласен, ему угодно или не угодно. Ты не имеешь права уже принять решение без него. Если ты примешь какие-нибудь решения, ты все провалишься, говорит, моментально. А как я не провалился до сих пор? Потому что ты не знал его. Ты не заключил с ним союз, а ты сейчас в союзе с ним. Ну хорошо, давайте спросите его, что он скажет. Он говорит, нет, сейчас будем вдвоем спрашивать вместе. А как я могу разговаривать с Богом? Он говорит, очень легко, только слушай меня внимательно, как это нужно. Во-первых, Бог это святой. Ты должен святиться. Ты должен послушать меня и делать все, что я тебе научу. И ты услышишь его голос, и все время ты будешь знать, что тебе нужно сделать. Я говорю, хорошо, а что я должен? Он говорит, во-первых, для тебя нужно 3 дня постить. Пост и молитва, 3 дня. Начинаем не так, как люди постят, говорит, с утра до вечера, а начинаем сегодня вечером в 6 часов, и на 3-й день вечером в 6 часов заканчиваешь пост. Эти 3 дня ты не должен ничего кушать, ни пить, только Библию читать и молиться. Молиться на коленях, читать Библию на коленях, ты здоровый, говорит. Нельзя сидя, лежа, ни в коем случае, Бог не примет это. Если больной, Бог примет, говорит, а так нет. А если ты должен работать, на работе ты не должен нервничать, ни с кем ругаться. Пусть тебя отрубит руку, ногу, ты должен только молиться. Эти условия. Потом, второе. Ты посчитай, сколько ты заработаешь за эти дни, деньги, сколько ты сэкономишь на пищу, всю эту сумму деньги, на 3-й день после 6 часов отдай бедным. Не оставь себе в дом, если оставишь, то это тебе пост не будет принят. Потому что ты постил, и ты имеешь больше денег в карман. Отдай полностью незнакомым, ни в коем случае родственникам или кому-то из знакомых. Чтобы они тебя не знали, и ты их не знал. Иди на базар, смотри, где бед, отдай имя Иисуса Христа. Потом прямо ко мне домой. Так я и сделал. Когда я приехал к нему домой, уже было ночью, поздно, он говорит, давай, брат, будем молиться. Но и здесь есть еще одно условие. Условие молитвы. Я говорю, расскажите, как нужно молиться. Ты станешь на коленях, и я на коленях. Закрытыми глазами молиться. Бог не любит, когда ты открываешь глаза. Потому что дьявол начинает тебе давать другие команды. Только с закрытыми глазами. Сколько можешь, держи руки вверх. Это твои антенны. Ты должен связаться с Богом. Если твои антенны чистые, ты услышишь его голос. Но ты будешь молиться, если ты услышишь мою молитву, значит тогда Бог не услышит твою молитву. Ты должен так молиться и сконцентрировать внимание.
Ой, Боже, мой это
стал на колени, закрыл глаза. И стал молиться. Я слышал его молитву, как вы меня слышите сейчас. Думаю, это никогда не случится, чтобы я его не услышал, если он рядом. Прошло минут 20-15, не помню, так приблизительно, я его не услышал. Я думаю, что он перестал молиться или что случилось. Но открыть глаза, то я не имею права. И я продолжаю молиться. Молиться, наверное, больше часа. И после этого я услышал такой ветер, что я думал, что он забыл закрыть окна. Сильный, сильный ветер. А потом услышал голос. Такой громкий голос. Я тебя поставил, я тебя сниму. И потом мертвая тишина. Больше мы не могли молиться, как будто кто-то заблокировал рот. И мы говорим аминь, и все. И он говорит, брат, ты услышал голос Бога? Я говорю, да. Что ты услышал? Что я тебя поставил, я тебя сниму. Забудь.